Хэппинг хайши чанчэн.
Человечество между миром и войной, говорит глава Китая и показывает миру ракеты, дроны, роботов и Путина с Ким Чен Ыном. Разбираем политический театр.
Ну, я только что говорю. Сейчас.
Путину дали слово. Что он рассказал по итогам поездки в Китай? Передайте мой теплый привет Путину и Киму, пока вы строите планы против Америки, писал прошлым вечером в соцсетях Дональд Трамп, предвосхищая вот эти кадры. Гости парада в Пекине идут на трибуну. В первом ряду президент Казахстана, рядом с ним Владимир Путин, по центру Си Цзиньпин, по левую руку от него Ким Чен Ын и с краю утирается салфеткой Александр Лукашенко. Путин во время этого похода вдоль стены запретного города что-то активно показывает китайскому лидеру руками, но самого Путина не слышно. Зато в китайской версии трансляции переводчик говорил очень громко, и мы перевели и озвучили это для вас.
В наши дни 70 лет.
Раньше люди редко доживали до 70, но в наши дни в 70 лет вы все еще ребенок.
С развитием биотехнологий человеческие органы могут постоянно пересаживаться, и люди могут жить моложе и моложе, и даже достичь бессмертия. Трансплантация органов.
По прогнозам, в этом веке есть шанс дожить и до 150.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Сегодня разбираем, так ли страшен союз вокруг Китая и какие в нем разлады. Но сперва посмотрим, какую картинку нам показывает Пекин и Кремль.
Это председатель КНР Си Цзиньпин. В окружении президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поднимаются на центральную трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Там прошел масштабный военный парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы над Японией. Всего на параде Си присутствовали 26 глав государств, но больше всего внимания китайского лидера досталось Путину и Киму. Втроем они вместе вышли на трибуну, и только после туда направились другие. В речи, открывавшей парад, Си отметил, что Китай неудержим, одновременно подчеркнув идею национального самопожертвования, но не как жертвы, а как проявление силы воли и решимости народа.
Сегодня человечество вновь стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимной выгодой и игрой с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории, на стороне прогресса человеческой цивилизации и твердо следует пути мирного развития.
Си также добавил, что возрождение китайской нации не остановить, а страны всего мира должны устранить коренные причины войны и не допустить повторения исторических трагедий.
Наша цель – помнить историю, чтить память мучеников, дорожить миром и созидать будущее. История научила нас, что веру в справедливость невозможно поколебать, стремление к миру – подавить, а силу народа – сломить.
Среди глав европейских государств и правительств на парад приехали только словацкий премьер Роберт Фица и президент Сербии Александр Вучич, чья страна подала заявку на вступление в Евросоюз. Фица и Вучич – давние партнеры Путина, критикующие санкции против России. Оба, к тому же, приезжали к Путину и на московский парад Победы этого года. Присутствие Путина на параде в Пекине, а также явная направленность торжеств против Японии, ключевого союзника Запада на Дальнем Востоке, заставили европейских дипломатов Китая отказаться от посещения. Как уточнил в разговоре с Радио Свобода в Закопанем, поставленный европейский дипломат, далее цитата, «Мы бойкотируем парад из-за участия в нем России, но не мероприятия, связанные с ним». Associated Press отмечает, что на параде присутствовало большинство лидеров азиатских стран, но премьер-министра Индии Нарендры Моди на площади Тяньаньмэнь сегодня не было, несмотря на участие в саммите ШОС. В целом, гости Си не выглядят монолитным блоком союзников. Так, отношения Армении и Азербайджана остаются далеко не добрососедскими, несмотря на подписанную в начале августа в Белом доме трехстороннюю декларацию о мире. К тому же, этот документ пока еще не мирный договор. Весьма непростыми остаются и отношения Азербайджана с Ираном, напряжение между которыми только усилилось после войны за Карабах. А в этом году обострились отношения между Москвой и Баку. Встреча Путина и Алиева так и не состоялась. Они ограничились формальным коротким рукопожатием перед началом парада. По дороге на парад Путин и Си обсудили возможность дожить до 150 лет и достичь бессмертия с помощью пересадки органов. Эти слова уловил микрофон китайской государственной телекомпании, которая передавала сигнал трансляции, в том числе для западных агентств. Перевод привели агентства Reuters и Bloomberg. Так, в начале видео слышно, как переводчик Си перевел на русский его слова. Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас 70 лет, ты еще ребенок. Путин и Си – ровесники, им по 72 года.
О своих впечатлениях от парада и не только, обо всех встречах, которые были последние 4 дня в Китае, поделитесь в чате нашей трансляции. Там вы видите опрос и несколько вариантов ответа. Если свой не находите, предлагайте. Мы это обсудим с нашим гостем ближе к концу программы. И перед эфиром я обсудил символизм китайской пропаганды. Все, что мы сейчас вам показывали, все, что мы видели, транслировали государственные китайские каналы. Я все это обсудил с американским журналистом Ридом Стэндишем. Он всю свою карьеру исследует Китай и отмечает, что главный посыл того, что мы видели, очень похож на то, чем Путин прямо сейчас оправдывает свою войну. Мол, Запад обманул, Запад обещал одно, а на деле другое, Запад эксплуатировал и так далее, и тому подобное. К рассказу об угрозах Запада Си в своей речи добавляет и китайский стиль. Вы, наверное, обратили внимание на очень нестандартную, несовременную одежду, вот этот серый, даже не знаю, как это правильно сказать, ну, в общем говоря, тоже официальный костюм, но он очень отсылает к Мао Цзэдуну, чей портрет висит как раз-таки за его спиной. Не просто так это сделано, ведь и в речи о преемственности поколения, о том, что Китай продолжает то, что делали деды и далее, 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 Си прямо в перечислении главных концепций коммунистической партии в первую очередь уделяет внимание мысли Мао. Это, скажем, идеологический текст, 60 тезисов, которые он написал и были включены в китайскую конституцию, потом исключены, в общем, долгую этого история, и Си Цзиньпин к этому прямо отсылается в своей речи. Ну и чего что-то не упомянуть, что сам Си, мысль Си включал в китайскую конституцию не просто так там мысль. Но о чем я это? О чем это я? В общем, вот что Китай показывает этим парадом, этим приглашением гостей всему миру.
Видя, как Си Цзиньпин стоит впереди, а Владимир Путин и Ким Чен Ын по бокам, можно понять, какой сигнал посылается Соединенным Штатам. Этот сигнал: смотрите, мы работаем вместе, мы можем нагнетать обстановку в Северной и Юго-Восточной Азии, и мы можем делать это вместе и в Европе. И несмотря на наши разногласия, мы готовы сотрудничать, чтобы противостоять вам. Думаю, этот же посыл транслируется и странам глобального юга через парад и саммит глав корпораций. Мол, мы можем объединиться, и хотя вы это Индия и Пакистан, мы все равно сможем собраться вместе и обо всем договориться. Это своего рода форум, где нет западных стран. Для многих стран Африки, Южной Азии или даже Латинской Америки, стран, которые их колонизировали, здесь нет. Здесь только мы, не западные страны, вместе, и это то место, где все возможно.
Ну, кстати, вы можете, дорогие зрители, поделиться, и те, кто смотрит нас в записи, в комментариях написать, какие у вас впечатления, есть ли у вас ощущение того, что вот та картинка, которую мы видели, это действительно силы собрались, и они могут что-то вместе решить. Но ведь я подвержу здесь небольшую интригу, потому что многие страны, если у нас есть картинка, кто стоит рядом с Си Цзиньпином, там действительно через одну руку у него Владимир Путин, Ким Чен Ын через жену Си Цзиньпина стоит, и, казалось бы, да, часто в международной аналитике, в комментариях их, ну, называют, скажем, осью зла, или их всегда представляют как нечто общее и целое. Хотя на самом деле у всех стран, что и у России, и у Китая, и у Северной Кореи, у них давние споры и есть давние и территориальные претензии друг к другу, и претензии технологические, кто делится, а кто не делится, и, разумеется, экономические, ну и так же, как и зависимости между ними есть. И помимо самого большого треугольника Россия, Северная Корея, Китай, также на параде, как будто бы, как нам показывает китайское телевидение, дружно стоят и президент Ирана, и через человека президент Азербайджана, тоже страны, которые между друг другом ссорим. И все вот это мы обсудим с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Константин, здравствуйте. Есть ли у вас впечатление, что Си смог всех помирить, или все-таки он помирил их ненадолго и только для картинки?
Конечно, те противоречия, которые были, те там они остались. Ни о каком примирении речь идти не может. Единственная почва примирения, которая здесь существует, это либо в случае ряда государств так называемого глобального юга и, кстати, Северной Кореи. Это полная экономическая, политическая, ну, экономическая или политическая, или та и другая зависимость от Китая. Напомню вам, северокорейский режим просто не выжил без поддержки Китая, рухнул очень много. Экономически он зиждется на китайской помощи, китайских поставках энергоносителей и так далее. Либо же с Си Цзиньпином эти страны объединяет нелюбовь к Америке. Вот это тот случай, когда, например, Моди, который, ну, страна которого не раз воевала с Китаем, вот последний раз там не дали, чем сколько было, я не помню, полгода, ну какое-то число времени, на какое-то количество времени назад. Но он туда приехал, он демонстрирует, значит, взаимопонимание и так далее, потому что для вот этих стран БРИКС, ну, более широко говоря, глобального юга, крупных, очень важно показать, что они независимы от Америки, независимы от Запада, это постколониальный комплекс гигантский и так далее. Для Путина, ну, это очень, на мой взгляд, был неприятный визит, потому что на фоне всего происходившего было ясно, что Путин, путинская Россия сегодня младший партнер Китая. И когда Китай соглашается милостиво
начать строить газопровод «Силы Сибири-2», а в этом строительстве он долго отказывал России, то вот он спасает «Газпром». Китай дает безвизовый режим российским гражданам пробный на год. Путин не дает, но ничего, если китайцы скажут, что этот эксперимент был хорошим, полезным, нормальным, то придется давать. Несмотря на то, что растущее присутствие граждан Китая на Дальнем Востоке, и там, в Приморье и в Сибири, не особенно радует Кремль. Так что, с моей точки зрения, конечно, ни о каком примирении речи не шла. Речь шла о демонстрации того, что сегодня Китай – это сверхдержава номер два, которая претендует на то, чтобы быть в какой-то момент, так сказать, победив, в кавычках, Америку, стать сверхдержавой номер один. И вся картинка, так сказать, все вот эти гости Си работали вольно или невольно на это умозаключение.
Ну, мне кажется, Константин, тоже в подтверждение ваших слов о том, что о том, какое место Путин занимает на этом празднике жизни, и говорит то, как свободно Китай предоставляет свою страну как площадку для его младших партнеров, для договоренности, для встречи. Мы видели, как после парада Путин общался с Кимом. Ким Чен Ын рассказывал, что Северная Корея помогала и дальше будет помогать России. Ну, про войну, разумеется, речь. И вот такое сближение мы видим, и Китай как будто разрешает Путину и Киму спокойно сближаться и никак этому не препятствует. А откуда, на ваш взгляд, у Си Цзиньпина уверенность, что и Ким, и Путин не сорвутся с поводка?
А, простите, а как они могут сорваться? Как они могут сорваться? Северокорейская диктатура много лет зависит от Китая, и она может оставаться диктатурой только при поддержке Китая. В тот момент, когда Китай прекратит экономически подпирать Северную Корею, там все рухнет. Это другой вопрос, захочет ли теперь Южная Корея объединение Корейского полуострова. Я в Южной Корее бывал, и на эту тему там сегодня далеко не такие единые мнения, какие были там в 50-е или 60-е годы. И а что значит Путин сорвется с поводка? В теории может все что угодно, конечно, быть, но ради этого Пекин и работает. Пекин привязывает экономически, политически, в каком-то смысле даже в военном плане, к себе Россию, потому что поставки технологий двойного назначения, которые идут через Китай, помогают российскому ВПК, значит, это, ну, такая стратегическая зависимость. Китаю нужна Россия, которая, с одной стороны, недостаточно сильная, чтобы быть самостоятельной и проводить политику, которая может не понравиться китайцам, С другой стороны, ну, в общем, Китай довольно... Китайские официальные лица, включая, если я правильно помню, даже самого Си Цзиньпина, они разговаривали, что они не заинтересованы там, в поражении России в войне, что они не заинтересованы в какой-то, ну, там, катастрофической ситуации, в поражении России, потому что опасения Китая понятны. В случае, если... Россия потерпит поражение, вынуждена будет уйти, что называется, с поля боя, потерпевшей поражение. Смена режима в России становится очень возможной. И следующий режим может оказаться режимом, который скажет, нет, ну, все-таки нам не надо так отдаляться от Запада, нам нужны западные технологии, хотелось бы снять санкции и так далее и тому подобное. Режим, который пойдет навстречу западным странам, я не говорю, что Россия будет интегрирована в Запад, забудем, это все на поколение вперед не случится. Но режим, который будет более благосклонен к Западу, будет менее зависеть от Китая, может начать проводить более жесткую политику в отношении Китая, более, так сказать, мускулисто вести себя в Азии и на Дальнем Востоке, будет в лучших отношениях, например, с Японией, для которой главная угроза – это Китай. Вот это абсолютно не в интересах китайского руководства, и именно над этим, над тем, чтобы это не случилось, оно и работает через вот эти все подачки, через все эти там газопроводы, безвизовые режимы, экономические взаимодействия, политическое взаимодействие на международных площадках, такие как ООН, через давление на партнеров. Ну, просто посмотрите на коммюнике саммита Шанхайской организации сотрудничества, где война, агрессия России против Украины не упомянут. Хотя это, ну, на сегодняшний день крупнейшая война, идущая на планете. То есть все хорошо, прекрасная маркиза. Там нету слов поддержки, но поддержка есть практическая со стороны вот этого глобального юга, коллективного Моди Си Цзиньпиновича Лулы. Вот эти шаги для России тоже очень важны, и Китаю очень важно выглядеть, и так он и выглядит, как центр притяжения глобального юга. И, кстати, вот обратите внимание, вы сейчас показываете кадры с вот этих торжеств. Си Цзиньпин одет во френч Мао Цзэдуна, он не одет в...
стандартный. Да, я тоже как раз на это обратил внимание сегодня.
Это очень ясный сигнал. Это очень ясный сигнал, в том числе, скажем, для Путина и его поколения, ну, кстати, и моего, которые выросли на том, что после американского империализма второй вызов, вторая угроза для Советского Союза был так называемый китайский гегемонизм, это так это называлось тогда. Это очень ясный сигнал, что Мао Цзэдуновские позиции партия будет сохранять лидирующая позиция, не важно, что она уже там не вполне коммунистическая, хотя формально марксизм остается главной идеологией в Китае. Это, в общем-то, сигнальчик, что хотя у нас с Россией в 2005 году 4000 с лишним километров общей границы были делимитированы, вроде никаких территориальных споров нет, но... Как Мао Цзэдун говорил о том, что Советский Союз, наследник Российской империи, которая оттяпала у нас там сотни тысяч километров территории по неравным договорам тогда, когда в 19 веке Китай был слаб и попирался колониальными державами. Ну вот такой маленький намек, ребят. Мы вот, так сказать, уроки великого кормчего не забыли. И все это Путин должен проглатывать и делать вид, что все хорошо, прекрасная маркиза. Это, конечно, триумфальные дни для Си Цзиньпина, а для Путина просто демонстрация того, что он сегодня, его Россия стала младшим партнером Китая.
Ну и давайте отвлечемся ненадолго от политики и посмотрим на как раз военную технику, которую Си Цзиньпин показывает, пугает или привлекает партнеров. Мы сравнили два парада, парад американский и парад китайский, и вот что нам рассказали военные эксперты.
Грандиозный парад в Пекине стал не только политическим, но и технологическим посланием Си Цзиньпина миру. Более 10 тысяч солдат, сотни единиц военной техники, самолетов и вертолетов, 50 тысяч зрителей, включая главную тройку – Владимир Путин, Ким Чен Ын и сам Си Цзиньпин. Демонстрация новых вооружений, очевидно, призвана как показать силу китайской армии, так и впечатлить действующих и потенциальных покупателей китайского оружия. BBC собрала краткий перечень оружейных новинок. Сверхкрупные подводные беспилотники AGX-002, способные погружаться на глубину до 20 метров и нести на себе ядерное оружие. Летательные беспилотники с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно сопровождать пилотируемую авиацию. Межконтинентальные стратегические ядерные ракеты Донфэн-5С с дальностью полета до 20 тысяч километров. Четвероногие роботы-волки, или собаки, способные вести разведку, доставлять боеприпасы и даже самостоятельно наносить удары по целям. Лазерное оружие, которое может выводить из строя и даже уничтожать электронику противника. Доцент Наньянского технологического университета Майкл Раска сообщил BBC, что еще 10 лет назад китайская военная техника на параде представляла собой, как правило, элементарные копии гораздо более совершенного оборудования, изобретенного в США. Но нынешний парад продемонстрировал более инновационный и разнообразный спектр вооружений. Военный эксперт Сергей Мигдаль отчасти соглашается с этим, но обращает внимание на то, что об этих технологических успехах Китая было известно и безо всяких парадов.
Военные специалисты и так знают в основном о всех вот этих системах, которые там были. Там и различные межконтинентальные баллистические ракеты, противокорабельные ракеты, включая оснащенные, предназначенные для оснащения ядерной боеголовкой, вы видели бы противокорабельные баллистические ракеты, это вообще такая уникальная, оригинальная китайская разработка, мы видели боевые лазерные системы, видели системы противоракетной, противовоздушной обороны, в общем, было на что посмотреть, но еще раз, специалисты про это знают, а тут все-таки главное, по-моему, было то, что называется по-английски pageantry, то есть большое вот празднество, да, чтобы всем показать, какие они такие крутые, что вот Пекин претендует на те, что он теперь главная военная держава мира.
Симметричные, синхронные, суровые колонны китайских солдат неизбежно стали сравнивать с парадом 14 июня в США, который был приурочен к 250-летию американской армии, а заодно к 79-летию Дональда Трампа. Американские солдаты действительно двигаются расслабленнее, а парад выглядит скорее праздником, нежели суровой демонстрацией силы. В сети стали популярны ролики, где сопоставляются кадры двух парадов. Парад в Вашингтоне был представлен массивной исторической частью. По улицам прошли солдаты в форме времен Гражданской войны, Второй мировой, Корейской и Вьетнамских войн. Показали также и своих роботов-волков или собак. Тем не менее, парад в США раскритиковали и многие американцы, считающие такое мероприятие непозволительной тратой бюджетных денег. Сергей Мигдаль объясняет, почему боеспособность стран и эффективность оружия демонстрируется не на парадах.
Российская или китайская армия, да, которые гораздо круче ходят строевым шагом на парадах, и, кстати, и в той, и в другой армии есть действительно просто целые специализированные подразделения. И я не говорю, там где-то не 10 человек. Речь идет, может идти о целом полку, например, как минимум. Подразделения, которые этим живут в большинстве западных стран, за исключением интересным, да, Франции, это стало таким проявлением излишнего милитаризма. Это вот все сошло на нет именно потому, что не хотели излишнего милитаризма. Несложно посмотреть, что на первом месте в мире с гигантским отрывом несколько раз по продаже оружия и систем вооружений стоят Соединенные Штаты Америки, которые уже 50 лет не проводили никаких парадов. Да, и не из-за парадов это, а потому что их оружие проверено в бою, да, и там в бою проверяются. Американское, так российское, так и китайское.
Последний парад сопоставимого с нынешним масштаба проходил в США в 1991 году.
Ну и главный вопрос, глядя на все это военное могущество. Константин, почему же, глядя на все эти машины, приборы, ракеты, почему никто с Китаем не подписывает договоры о военном сотрудничестве?
Ну, потому что Китай немножко иначе на многие вещи смотрит, потому что китайская, скажем так, китайский взгляд на культивируемый искусственный взгляд на мир такой, что вот мы не делаем военные базы, потому что мы не колониальная держава, мы не Соединенные Штаты. Мы со всеми равноправно сотрудничаем и так далее, и тому подобное. Кроме того, китайцы не хотят себя связывать с какими-то договорами с кем-то. Ну, Северная Корея де-факто является военным протекторатом Китая, потому что китайцы не позволят никому, ну, по крайней мере, попытаются не позволить взять Северную Корею. Но китайцы заходят иначе. Они ставят в зависимости от себя целые страны, ну вот, например, Перу недавно, через строительство крупных объектов инфраструктуры, кабальные займы, да, через обучение вооруженных сил, например, тоже. Поставки оружия тоже есть. Просто-напросто подход другой, значительно такой более хитрый, если угодно, не прямой. Китай в какой-то момент наверняка захочет иметь военные базы, и будет это все демонстративно, так сказать, по всему миру расставлять тогда, когда с точки зрения китайского руководства придет время. Пока что оно не пришло.
Пока он только говорит о неком новом мировом порядке, мы про это много слышали. У нас кончается время, поэтому постараюсь покороче сформулировать вопрос свой. Раз встречи эти все про новый мировой порядок, почему же Путин по итогам на пресс-конференции рассказывает, как все хвалили Трампа?
Потому что ему нужно продолжать взаимодействовать с Трампом, потому что на самом деле в этом новом мировом порядке, я думаю, это понимает даже Путин. В китайском мире Россия будет даже не вторым, возможно, там третьим братом. Многополярный мир – это про противостояние Америки, а не про разные центры силы. Я думаю, что Путину там было неуютно, и даже, наверное, захотелось в какие-нибудь времена Клинтона, условно говоря, но, сори, они прошли, и для Путина не скоро придут, если вообще когда-то придут.
Спасибо вам большое, Константин. Политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт анализировал для нас и парад в Пекине, и все встречи, которые проходили последние 4 дня в Китае, особенно с кем встречался Путин, с кем он договаривался, и какое место он получает в так называемом многом многополярном мире, который китайская пропаганда этими мероприятиями и показывала. Мы вас спрашивали в начале трансляции, какие у вас впечатления от всех этих мероприятий. Лишь 17% из тех, кто отвечает, говорят, что их военная мощь пугает, но большинство, 48%, отвечают, что это, скорее всего, показуха. С этим трудно поспорить. Мой коллега Рид Стендиш, который обозревает Китай и сам рассказывает, что действительно с конца 60-х лет никто с Китаем не подписывал договоры о военном партнерстве, чтобы страны друг друга защищали. Последняя страна, с которой подписывали, была Северная Корея. С остальными Китай такое подписывать не спешит, потому что очень боится брать на себя обязательства, похожие на пятую поправку. Это очень дорого, невыгодно и прочее. Спасибо, что досмотрели. Увидимся завтра. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.